Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 24. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Святославль. Включившиеся сзади фары ослепили Шанцева через зеркало заднего вида. Ладно, ничего, решил он, скоро поворот на Огарева. Но машина повернула за ним следом, сильно раздражая Шанцева. Он проехал до Первомайской, свернул к своему дому, уверенный, что машина отцепится. Прямо по ходу только несколько домов, пустырь и база. Но машина свернула за ним. Тут у Шанцева неприятно засосало где-то внутри. Фронтовой опыт ожил, как будто и не прошло несколько десятилетий с войны. Он нащупал одной рукой замок на портфеле и вытянул из него тяжелый гвоздодер, который таскал с собой с некоторых пор, и положил его на колени. Остановив «Волгу» перед воротами своего дома, Шанцев не спешил выходить из машины, а ждал, когда мимо проедет машина, следовавшая сзади. Но ее не было. А отвалы снега с обеих сторон от ворот не позволяли увидеть из машины окрестности. «Придется выйти», — думал Александр Викторович. «Ворота в любом случае надо открыть, а то собаки и так уже на задние лапы встают, встречают, волнуются. И Винтик уже понял, что можно на сугроб сбоку от въезда подняться и повыше стать. Сейчас еще с дуру через забор сиганет».
«И что будем делать?» — спросил Мирон. «Надо быстро решать, а то он сейчас машину во двор загонит, а там собаки». «Что тут сделаешь?» — с досадой спросил Платон. — Тут не разогнаться и не подъехать незаметно. — Твою мать! — Бери монтировку, я с него шапку сорву, а ты по башке лупи. — Смотри, он вышел. Давай бегом.
Братья выскочили из машины и ринулись к Шанцеву. Расстояние между ними они преодолели за несколько мгновений. Но этих мгновений хватило, чтобы директор схватил свой гвоздодер и встретил им подбежавшего первым Мирона ударом снизу и сбоку в голову. Тот охнул, выронил занесенную над головой монтировку и осел на снег. Тут же перемахнул-таки через забор Винтик, и Платон едва успел закатиться под «Волгу», перепугавшись неожиданно оказавшегося на улице огромного пса. Вторая псина зашлась свирепым лаем за забором. А Винтик бегал вокруг машины и угрожающе рычал на незнакомца, не обращая никакого внимания на второго, лежащего вниз лицом на снегу, хотя с его головы обильно текла кровь. «Саша, это ты?» — услышал Платон из-под машины голос шанцевской жены.
«Наташа, вызывай милицию!» — крикнул ей директор и добавил. «И скорую!»
«Что с тобой?» — оцепенела на месте жена. «В аварию попал? Ты цел?»
«Бандиты напали. Я в порядке. Они нет. Давай быстрее, пока Винтик их не сожрал».
Платон смотрел на брата, упавшего навзничь, и думал, что это конец. Пес не даст ему вылезти из-под машины. Угон еще ладно, а нападение на директора крупного завода? Сядут они надолго, он так точно. А Мирон? Повезет, если живой останется. Вот тебе и все рассчитали. Москва, Малая Семеновская улица. Самедов опять поехал к Регине. Только с ней он мог откровенно поговорить о своих делах. А поговорить с кем-то надо было обязательно. Злость на Ивлева не давала ему трезво мыслить. Хотелось задушить его собственными руками. «Ты представляешь?» — вместо приветствия начал рассказывать он прямо с порога. «Мне сегодня рассказали, что Ивлев целую толпу студентов к зампреду Камолову водил. И после этого Валиева назначили руководителем молодежной группы, а не меня».
«Везде Ивлев», — зло ответила Регина. «А ты же говорил, что он отвертелся от участия в этой группе».
«Он-то отвертелся, а парня его нет».
«И он все равно пошел с ними?» «Получается, в каждой бочке затычка».
«Да понятно было, что он своих не оставит». Прошел на кухню Самедов и посмотрел на пустой стол.
Регина спохватилась и поспешила включить плиту под чайником.
«И помогать в работе будет», — сел он за стол в ожидании. «Я ж на это и рассчитывал. Надеялся, что на меня вся его верность друзьям работать будет, а не наоборот. Вот же гадство!»
«Да, ты говорил», —
вспомнила Регина и начала шустро чистить картошку.
«Почему я не подумал, что он против меня их поведет? Что я о нем не знаю? Я ж его не ущемлял, пока он в прожекторе работал. Никак. Ну, разве что...»
И Самедов припомнил, как он в поисках крысы заподозрил другого студента и попросил Ивлева за ним проследить.
Неужто Ивлев за это так на него обиделся? Не похож он вроде на чистоплюя.
Слушай, ты же столько лет проработал в МГУ, у тебя же наверняка знакомые профессора должны быть.
Оторвав его от этих размышлений, сказала Регина.
А можешь ты одного из них подкупить, чтобы он его завалил на экзамене, чтобы его из МГУ с позором выкинули?
Это после звонка-то от Захарова декану с просьбой обеспечить Ивлеву беспрепятственную учебу?
Снисходительно посмотрел на нее Самедов.
«Нет, это бесполезно. Декан наверняка всех его преподавателей об этом оповестил. Так что неважно, кого я знаю и что я ему предложу. Нет на экономическом факультете профессора, что согласится завалить на экзамене Ивлева».
«Жаль-то как», — вздохнула расстроенная Регина.
«Мысль правильная в целом», — решил ободрить любовницу Самедов за правильное направление размышлений. «И в отношении кого другого и сработало бы, но не в данном случае. Ивлев себе обеспечил тылы на факультете. И при том, что за него просят, профессора все равно уверены, что он якобы умница».
«Ну да, Ивлев такой весь правильный и идейный, аж тошнит», — фыркнула Регина. «Так хочется, чтобы он этой своей правильностью подавился».
Самедов уставился на нее удивленно.
«Детка! Ты гений? А что, если ему подсунуть какую-нибудь несправедливость? Он же защищать обиженных и обездоленных сразу бросится, так ведь? И пусть шею себе свернет на этом».
«О как?
Надо, чтобы он чьи-то интересы серьезно задел, после чего ему руки переломают». Злорадно улыбнулся Самедов, наблюдая, как Регина режет картошку прямо в сковороду.
«Натравить его на кого-нибудь из сильных мира сего? Только как?» «Ну, он же у нас защитник слабых», — с сарказмом проговорила Регина. «А если ему женщина пожалуется на какую-то несправедливость?»
«На приставание», — оживился он.
«Почему нет?» — улыбнулась она. «Написать ему в газету душещипательное письмо. Он напишет статью и вылетит оттуда с треском». И они стали обсуждать детали. Девушка должна быть юной, невинной и беззащитной перед лицом серьезного чиновника с большими связями, который на нее глаз положил и требует близости.
«А если Ивлев решит факты проверить?» — улыбаясь, спросил Самедов. «Это надо, чтобы писала реальная девушка. И если он ее найдет, она должна все подтвердить».
«Даже не знаю, кто на это согласится», — озадаченно посмотрела на него Регина.
«Зато я знаю». Довольно улыбнулся Самедов, получив, наконец, целую тарелку жареной картошки. А маринованные огурчики и сальцы Регина уже до этого нарезала.
Святославль.
Рыкову сразу сообщили о нападении на директора механического завода, и он немедленно прибыл лично на место происшествия. Скорая уже увезла одного из нападавших в больницу в тяжелом состоянии. «Старший Зауров, там черепно-мозговая», доложил ему заместитель майор Олейников. Шансов ему гвоздодером башку пробил, рядом с виском.
А второй нападавший?
Вон он, в патрульной машине. Рыков заглянул и узнал младшего Заурова.
«Так-так.
Из каких это пор вы на разбой перешли?» — спросил у него Рыков. Зауров промолчал и отвернулся.
«У него ключи вон от того газона нашли в кармане, товарищ подполковник», — доложил Рыкову майор. «Ездит на ней Лобанов с автобазы. На их улице живет. Сейчас в запое».
«Что ж машину-то на автобазу не перегнали?»
— недоуменно спросил Рыков.
«Не могу знать, товарищ подполковник».
«Ладно, пошли с потерпевшим поговорим».
Ближе к ночи мы с Загитом обсуждали дальнейшие действия в отношении их святославской квартиры, как вдруг в дверь постучались артисты Данченко с 8-го этажа. Они были в верхней одежде, только со службы возвращались.
«Извините, что так поздно. Увидели у вас свет на кухне», — принялся объяснять Яков.
«Вот», — протянул он мне две контрамарки. «Детки немного подросли, и мы решили, что пора свое обещание выполнить. Приходите с Галией в субботу в наш театр. Будем очень рады». «За кулисами были когда-нибудь?»
«Нет», — удивленно ответил я.
«Будете».
Улыбнулась Ида, я их сердечно поблагодарил, и мы пожелали друг другу спокойной ночи.
«Здорово-то как!»
— обрадовалась Галия. В пятницу в университете Леха поделился, что научил Свету говорить, как я советовал, и они договорились с хозяином, правда, на 70 рублей. От идеи торговаться за 5 рублей в этот раз они отказались.
Ираклий приехал на занятие, сказал, что выяснил все про бюллетень. И еще он позвонил Рубену, хотел узнать, где парни похоронены. Тот тоже высказал желание съездить на кладбище, так что они вдвоем сами как-нибудь съездят, как только тому чуть полегче станет. Ну, я тут же прикинул, что так даже лучше будет по эффекту. Сядут, накатят по паре стопок. Наверняка Рубен начнет всякие истории про своих друзей вспоминать. И Ираклий быстро поймет, что ни одной из них не знает. И, следовательно, не его это друзья, а Рубена. Может, после этого его, наконец, отпустит. После пар поехал в спецхран, понимая, что в предновогоднюю неделю будет не до этого. А мне 3 января крайний срок записки Межуеву надо сдать. Просидел там до 6 и рванул на тренировку. Сатчан пригласил в понедельник на совещание на завод «Полет». «Мы же тренировку пропустим», — заметил я из-за этого совещания.
«Ну, не так часто они и бывают», — ответил Сатчан. «И потом, конец месяца, в твоих интересах не пропустить».
«Понял», — многозначительно улыбнулся я. В субботу с утра поехали с Галией на рынок. Набрали мясо, овощей, сыра, творога. И еще какой-то всячины. Уже к выходу направлялись. Шел за женой навьюченный, по 2 сумки в каждой руке, и вдруг прямо перед собой увидел Серго Гавашили. Он от неожиданности как загласил.
«О, кого я вижу?» Тут же развернул он меня. «Пойдем, пойдем, мясо сейчас такого сделаю».
«Ох, а я уже у котов взял». Оглянулся я на удивленного кота.
«Сыр, творог, пошли».
«Утину уже взял».
«Соленья!»
— усосо гурцкая, развел я полными сумками в стороны.
«А фрукты?»
— хитро посмотрел на меня Серго. «Дорогая, а мы брали фрукты?»
«Нет еще», — ответила Галия, терпеливо ожидавшая меня. «О, пошли!» — переключился он на нее. «Мандарины на Новый год детям, гранаты!»
«Да дети еще грудные!» — рассмеялась жена, но за мандаринами пошла и набрала полную сумку 4 килограмма.
«У нас Тараса Семеновича мальчишки, Аришка, Родька», — начала перечислять она. «И вообще на новогодний стол надо». «Перед Новым годом еще приходите», — заговорчески посмотрел на меня Серго. «И сразу ко мне. Я вам все, что вы купили, дешевле сделаю, раз теперь понятно, что вас тут все знают».
«Спасибо», — улыбнулся я. Он протянул мне руку, пришлось сумки поставить, чтобы ее пожать. Надо не забыть в следующий раз дефицитную книгу с собой на рынок взять. С Новым годом его поздравить.
Святославль, Святославское управление милиции.
«Всеволод Сергеевич, а что там за история с Шанцевым? Почему он до сих пор на свободе?»
Выжидающе уставился на Рыкова Ваганович.
«Что происходит вообще? Невиновный человек при смерти, неизвестно, выживет ли, а преступник дома преспокойно чаи распивает».
«Это кто невиновный? Зауров, что ли?» Недоуменно посмотрел на первого секретаря горкома начальник милиции города. «А как вам, что у него к 28 годам уже 2 ходки?»
«Ты мне это брось!» — зашипел Ваганович. «Это что ж, если человек оступился, его убивать можно?»
«А то, что они с братом машину автобазы угнали и на ней к Шанцеву приехали, вас не смущает? Если Зауров-старший выживет, как минимум за угон сядет. А судя по всему, там и разбой наклевывается. Правда, медики говорят, что шансов у него мало».
«Тем более. Убийца должен сидеть в тюрьме», — настаивал на своем Ваганович.
«Я понял». Устало кивнул Рыков, решив больше с Вагановичем не спорить, раз уж тот так закусился. Как Загит отоспался после дежурства, к нам заглянула Анна Аркадьевна. Она уже оказалась каким-то образом в курсе, что мы с женой вечером идем в театр, и пришла помогать маме сидеть с детьми. Искренне поблагодарил ее, нам с женой было гораздо спокойнее оставлять их. А с Галией переглянулись озорными взглядами. Неужто у Загита что-то может с главбухом получиться?
Может, в принципе.
Он хоть сам и стесняется без повода к ней ходить, насколько я понял. Зато она совсем не стесняется лишний раз его проведать. А настойчивая женщина многого способна добиться от доброго мужчины на распутье. Для Галии посещение театра было событием с большой буквы. Она нарядилась, причесалась, надела шубу. Приехали специально пораньше, хотели с ней смотреть театр, познакомиться с фотографиями актеров. По нашим контрамаркам нас посадили в первом ряду у центрального прохода. Первое действие представляло из себя больше концерт, нежели какое-то связанное повествование. Но энергетика сумасшедшая.
Не зря Родька так вдохновился, я сам был в восторге. Буфет порадовал балыком и бутербродами с красной икрой. Взял нам с женой по бокалу шампанского, чтобы уже все 33 удовольствия сразу. А после антракта, когда мы вернулись на свои места, к Галие подошла администратор, вручила ей большой букет и попросила поблагодарить артистов в конце спектакля. Жена сначала растерялась, но я подбодрил ее и сказал, что ей для работы надо учиться преодолевать страх публичных выступлений. Она успокоилась и наслаждалась концертом и букетом все второе действие. А в конце началось самое интересное. Галия вышла к сцене, вручила старшей актрисе букет. И нас с ней уже артисты не выпускали из виду. Очень скоро нас пригласили за кулисы, и нас встретили Яков с Идой и проводили к себе в гримерку. Там нас ждал еще один человек, представился заведующим театра по литературной части Баяновым Михаилом Алексеевичем. Толстенький, невысокого роста человек с очень живой мимикой, хоть на сцену его отправляй выступать. В гримерке был накрыт стол, опять шампанское, конфеты, мандарины. Мы выпили за знакомство, посмеялись над какими-то шутками. Вскоре Галие принесли ее шубу, а мне мое пальто. Оказывается, гардероб закрылся. Михаил Алексеевич начал вдруг активно жаловаться на отсутствие современной цыганской драматургии. Мол, концерты — это хорошо, но руководство требует расширения репертуара, при этом обязательно с цыганским колоритом. Никак не мог понять, при чем здесь вообще мы с женой, и почему должны вникать в эти детали, и чем мы можем им вообще помочь в деле цыганской драматургии. Но тут Михаил Алексеевич дал понять, что читает мои статьи в труде. Яков при этом смущенно отвел глаза, и я понял, что он похвастался начальнику, что лично знаком со мной. Вот поэтому я здесь и оказался. «Где взять драматурга по цыганской теме?» — спросил меня Баянов и уставился на меня с надеждой. «Именитые драматурги мне отказали. Говорят, якобы без вдохновения не способны творить, как будто я не знаю, про что их постановки». Так я им и поверю, что у них раз в 2 года, как по часам, вдохновение возникает писать про соцсоревнования. И ведь то же самое, но немного другими словами, десятилетиями штампует. А вот если бы кто начинающий, но талантливый, взялся бы помочь.
«Да вы что?» — начал улыбаться я, сообразив, наконец, на что намекает Баянов, но, увидев их лица, понял, что они не шутят. «Вы сейчас серьезно?»
«У вас прекрасный слог. Почему бы вам не написать для нас что-то на злободневную тему?» — предложил Михаил Алексеевич.
«Предлагайте драматургом стать?» — удивленно посмотрел я на них. «Увы, при всей моей занятости это точно то, чем я не буду заниматься».
«Очень жаль», — расстроился Баянов.
«Какие же они все чудные», — подумал я, когда мы с женой вышли из гримерки Данченко, оставив их переодеваться после концерта, а Баянов лично проводил нас до выхода. Можно подумать, это так просто. Взял и пьесу написал. Там же свои правила, действия, мизансцены. Этому учиться надо. Они к мальчишке, статьи которого в труде понравились, с этим обращаются. Поймал такси, и пока ехали, все думал над этой ситуацией. С чего они взяли, что у меня получится? Хоть отказался уже, а мысль из головы не улетела.
«О чем задумался?» — пихнула меня легонько локтем жена.
«Да неприятно было людей разочаровывать, с одной стороны», — ответил я, — «а с другой? Ну какой из меня драматург? Хотя вся эта их детская простота, мол, парень выручай, подкупает, конечно, как в сказке про Ивана Дурака. Скочил на печь, да разнес половецкую рать.
Ты у меня не дурак». Провела ладонью по моей щеке Галия.
«Ну так и персонаж той сказки тоже дураком отнюдь не был», — задумчиво ответил я.
«Переживаешь, что цыган отказом обидел?» — догадалась Галия. «Давай я попрошу Михаила Андреевича познакомить тебя с одним его другом. Он же как раз для театра что-то пишет. Ты же у меня умный. Может, для тебя это сущим пустяком окажется? Как со статьями для газеты выходит. Мне никто из подруг не верит, когда я рассказываю, что ты статьи для труда по одной за пару часов пишешь. Даже обижаются. Думают, что я их разыгрываю».
«Этот его друг, надеюсь, в прозе творит?» — заинтересовался я. «Не в стихах?»
Жена рассмеялась и обещала поговорить с художниками по поводу их знакомого драматурга.